Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Есть такое понятие, которое мы в наше время, в таком современном информационном идейном обиходе, можем достаточно часто слышать. Это традиционные ценности. И в наши дни речь идет о том, что Россия отстаивает эти традиционные ценности, является их сторонником. И это для многих людей и за пределами России, ну, является привлекательным. Потому что, увы, к сожалению, многие страны, представители западной цивилизации, они от этих традиционных ценностей отступают и отступают в сторону предпочтения некой такой греховной свободы, каких-то нетрадиционных, что называется же, проявлений. Ну, ладно бы, это были бы просто такие, можно сказать, отдельные отступления, но это, как известно, на Западе приобретает такой агрессивный характер, когда некие нетрадиционные меньшинства претендуют на главенство и подчинение не в последнюю очередь некого традиционного большинства. Но что такое на самом деле вообще вот эти самые традиционные-то ценности? Что они из себя представляют и что они в себя включают все-таки? В принципе, следование некой традиции, оно подразумевает именно, что следование тому, что является такой сложившимся таким устойчивым образом жизнедеятельности, элементарной, человеческой, родовой, не в последнюю очередь, что унаследовано от предков. Но при этом подразумевается, что то, что унаследовано, оно является истинным, следование этому является неким благом. Но, в принципе, это так и есть. Однако в истории человечества, в том числе в религиозной истории, мы можем найти, что на самом деле не всякая традиция прямо соответствует правде Божией. Увы, порой человек в изначально данной Богом традиции, именно истине, законе, как начиная с Моисея, не всегда это оказывается людьми, сохраненными в такой первозданной чистоте и неповрежденности. Евангельская история об этом говорит, об этом свидетельствует, потому что Христос обличает элиту религиозную Израиля, книжников, фарисеев, в том, что они подменили истинную традицию, истинную правду Божию преданием старцев, как сказано. Вот мы слышим, что в евангельском эпизоде, что подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужу с женой? Он сказал им в ответ, что заповедовал вам Моисей? Они сказали, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ, по жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца свою и мать и прилепится к жене своей, будут два одной плотью, так что уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. В доме ученики опять спросили его о том же. Он сказал им, кто разведется с женой своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Ну, то есть, правда Божия, истина Божия в том, что настоящий брак, он единственен, но, увы, человек, человеческий род, он оказывается порой не в состоянии это истинное установление Божие понести. Ну и не только в этой области, там отношения полов и жизни такой родовой, а и во многих других тоже областях то, что как-то ограничивает свободу человека во грехе, то, увы, часто человек подменяет своим хотением и находит этому те или иные оправдания. Вплоть до того, что современники Христа, книжники и фарисеи, они вроде как жили в определенной традиции, следовали определенной традиции, но эта традиция вроде как была уже достаточно извращенной. Причем извращенной, ну, именно с точки зрения уже не правды Божией, а человеческого понимания, до такой степени, что когда истинный Мессия, истинный царь Израилев оказался в своих словах и действиях противоречащим этой, казалось бы, традиции, религиозная элита Израиля решила истинного Мессию, истинного своего царя просто-напросто убить руками римской власти, ненавистной, казалось бы, им же языческой, воздвигнув против Христа обвинение, что он выступает против римской же власти, против кесаря. Это такой, может быть, самый удивительный и самый страшный парадокс человеческой истории, истории мира, лежащего во зле, вот, когда к своим пришел и свои его не приняли. На саму истину, на Спасителя, Бога человека Христа восстают не какие-то атеисты в собственном смысле, революционеры там. Ну, хотя Израиль, он против Рима был, конечно, революционных настроений, но это немножко другое, так сказать, революционное качество. Хотя, наверное, некая революционность, она, если в эту тему вдруг углубляться, какие-то имеет вообще внутренне схожие качества. Некая неудовлетворенность имеющимся положением дел, недовольство, стремление это все не спровергнуть, критицизм и так далее. Ну как, не случайно же историки, в принципе, обращают наше внимание на то, что в той же русской революции в первую очередь принимали участие далеко не русские люди. Хотя понятно, что никакие господа большевики, если бы не было попущения Божьего, какой бы там этнический, национальный состав они из себя не представляли, Россию в бараний рог бы скрутить не смогли. Но понятно, что в революционных каких-то событиях первую скрипку играют самые такие деятельные, так сказать, горлопаны и достаточно деятельные, активные, выражаясь таким историософским языком, пассионарные люди, способные и на беззаконие, и на разного рода преступления, как правило, под оправданием всего этого довольного беззакония неким общим благом, ну, ради светлого будущего всего человечества. Это во все времена оказывается так, а некое большинство, которое, развесив уши, им начинает верить, ну, оно получается, что тоже участвует в тех или иных революционных процессах, но потом, как правило, и этому большинству аукается, а главным, так сказать, закоперщикам тоже потом от своих же очень и очень аукается. Революция потом пожирает собственных детей. Мы это в нашей истории прекрасно видим. Но это тема немножко, так сказать, посторонняя, историческая правда, имеющая отношение, да, к нашей истории, хотя в этих разрушительных, катастрофических для многих процессах сказываются как раз-таки духовные закономерности. Поэтому стоит обратить наше внимание на то, что истинная традиция, с большой буквы есть истинная традиция, Это традиция жизни в Боге, с Богом и спасения. Традиция, в которой имеют место быть, присутствуют формы, данные Богом, настоящей жизнедеятельности, например, литургической, которая будет спасительной. Церковь представляет собой единую спасительную традицию. Совершение божественной литургии представляет собой единую тоже спасительную традицию, живую внутренне, потому что это возможность быть причастными верующим самому Богу. Но и то стоит заметить, что за тысячелетия, столетия истории, в том числе истории Русской Церкви и разного рода особенностям этой истории, порой возникали традиции с маленькой буквы, которые не вполне оказываются соответствующим традиции истинной, ну, с большой буквы. Такой характерный пример нашей недавней христианской истории – это когда церковь получила в самом начале 90-х годов Русская Церковь свободу, началось в том числе такое литургическое возрождение. И появился ряд пастырей, в том числе наш дорогой преснопоминаемый отец Дмитрий Смирнов, и не только он, в приходах и в общинах которых стало возможно причащаться регулярно, часто, всегда, в зависимости от желания самих верующих. Это в те времена вызвало такое сопротивление части духовенства, приверженных традиции синодальной, предреволюционной, что причащаться надо раз в год или, ну, самым таким ревностным, 4 раза в год. Ну, там еще на День Ангела. В канонах святых отцов мы не найдем таких правил. Вообще, по канонам святых отцов, если в это закапываться, конкретно совершенно древним, указано, что причащаться верующему христианину надо никак не реже, чем раз в месяц. Кто причащается реже, чем раз в месяц, тот сам себя отлучает от церкви, по сути. Отлучается от церкви, от благодатного единства со Христом. Это минимальная норма, на самом деле, для нормального устроения духовной жизни. Но здесь, в 90-е и в начале, вдруг многие ревностные христиане стали причащаться и чаще, чем раз в месяц, и каждую неделю, воскресный день, а то и в праздники еще, которые могут быть где-то рядом с воскресным днем. И вот это вызвало у представителей такого традиционного, правда, в кавычках, менталитета, некое недоумение и сопротивление. Начали там такие возгласы раздаваться, статьи писаться, что это некое сверхчастое причащение, это модернизм, это недолжное, потому что нас этому не учили, дескать. Ну, предыдущая традиция синодальная, редкого причащения, она этому не учила. Хотя эта традиция по всему истиной-то не являлась. Это традиция, что называется, духовного скудения. Когда русский крещеный человек вообще перестал понимать, что такое литургия, и у него уже никакого желания причащаться не было, к тому же он церковь воспринимал как придаток царской власти, через которую эта власть осуществляет еще и контроль над благонадежностью населения. Поэтому церковь стала заповедовать, ну, чтобы удерживать, можно сказать, в неких рамках собственное население, собственных прихожан, хотя бы раз в год, чтобы причащались. Это записывалось, контролировалось самими же священнослужителями, так называемые исповедальные книги, куда записывались крещения новорожденных, венчания, регулярное, ежегодное хотя бы говение, был на исповеди, причащался, а если не был, да тем более, если не был ни один даже год, то это уже служило поводом для расследования там духовной консистории, ну и с привлечением действительно государственных уже органов, что называется, опять же. И Ну, это стало в глазах многих представителей же церкви восприниматься как традиция. В этом родились, в этом выросли, нас этому научили, а тут вдруг появляются некоторые проповедники, служители, которые начинают распространять и пропагандировать чуть ли не еженедельное причащение, а то и вообще, о ужас, чаще. Но сейчас как-то это подзатихло, слава Богу. Все-таки истинная литургическая традиция для желающих быть христианами, она, слава Богу, взяла верх. И в этом, ну, собственно говоря, и есть осуществление правды Божией для нас спасительной. Сейчас вообще в большинстве приходов, ну, наверное, может, за каким-то исключением, таких жестких рамок духовенство, ну, не ставит. Это не то, что надо к причащению, как нашему, как участию в Тайной Вечере самого Христа Спасителя относиться там безответственно. И готовиться надо, и самое главное, осознавать надо, к чему мы приступаем, что это действительно тело и кровь Христовы. Но, коль скоро многие здесь собравшихся имеют настоящую жажду литургическую, евхаристическую, быть причастными, это уже само по себе, по сути, является для нас благом и благом для Церкви. В принципе, дореволюционное священство, его было гораздо даже больше, чем сейчас, на него нагрузка была гораздо меньше, хотя вроде все крещеные. Но когда к тебе большинство прихожан приходит только раз в году исповедоваться и причащаться, понятно, что ты можешь вести жизнь такую более теплохладную, формальную, только поднапрячься великим постом, который и подразумевает это. Так и большинство считающих себя христианами тоже вели жизнь формальную. Какое-нибудь праздничное воскресное собрание в церкви – это было порой себя показать и на других посмотреть, а не утрудиться на самом деле духовно. Ведь, по сути, участие наше в Тайной Вечере, в причастии, требует от нас труда. Это со стороны даже непонятно. Ну, что там на пару часов в храм пошел, не 12 же часов, не 8 тут отстаиваешь, вот, не на Афоне там, Великим постом. Ну, да, там натощак, вот. Ну, да, надо готовиться там пару дней хотя бы поститься, молитвы читать. Хотя, что интересно, для многих это какой-то тоже труд довольно серьезный. Многие даже его понести не могут. Не могу подготовиться, не могу причаститься. Все что-то как-то некогда. Тебя что, заставляют яму копать от забора и до обеда? Казалось бы, нет. А это не случайно, потому что труд духовный – это серьезный труд. Понудить себя к этому труду – в этом есть определенный элемент жертвы. И в этом как раз-таки основание таинственности литургического нашего собрания. Потому что в основе же жертвы Христова и от нас участие в Тайной Вечере, в основании которой жертва Христова, кровь, истекшая с креста, требует определенной жертвы. Психофизической, нравственной, духовной, хотя со стороны это может совершенно непонятно быть. Когда священник служит литургию, он тоже в какой-то степени себя приносит в жертву, хоть в минимальной степени, но это так. И каждый священник это знает, это ощущает. Хотя жертва-то совершается Христова, конечно же, не благодаря достоинству, недостоинству там конкретного священника, но вот такой таинственный элемент жертвенности, он в жизни литургической церкви, безусловно, присутствует и должен присутствовать, потому что это нас на самом деле роднит со Христом, соединяет нас с Ним. Если мы этого будем бегать, не желать этого, бояться этого, не понимать этого, мы будем самого главного в таком случае бегать, избегать. А почему многие, считающие себя христианами, и бегают, и не причащаются? Причем порой сами не могут толком объяснить, а почему? А что мне мешает? А почему собраться никак не могу? Подумаешь там попоститься пару дней, подумаешь там какие-то каноны прочитать, вот, к исповеди подготовиться, натощак прийти. Что такого, казалось бы? А тем не менее. И дело даже не в этом, как в формальных признаках подготовки, а в том, что, принимая их на себя, ты действительно приходишь ко Христу. А приходить ко Христу без ответной любви нельзя. А настоящая ответная любовь христианская по отношению ко Христу, она неизбежно должна включать в себя этот элемент жертвенности, потому что иначе любви настоящей не бывает. И это пугает, отпугивает многих людей, потому что они этого не хотят, будучи маловерными или не имея действительно веры, желания. И вот мы это должны осознавать и не пугаться этого, а наоборот возлюбить эту составляющую в нашей литургической жизни. Не бояться этого труда, утруждения себя, самого элемента жертвенности. Понимать, что он необходим. Понимать, что мы должны жить этим и усовершаться в этом. И дай Бог, чтобы это в нас углублялось бы. И мы могли бы в таком случае, живя этим, и на других благодать в какой-то степени изливать. Служить таким источником, действительно примером. В нас этого мало бывает, потому что мы осознанно к этому так не подходим. Все равно опасаемся быть христианами. Боимся жить по-христиански. А не надо бояться жить по-христиански. Наоборот, надо этого чаять, искать этого, быть этому приверженными как самой большой ценности и самому большому, на самом деле, осмысленному счастью бытия христианского как такового. И то, что мы переступаем порог храма, и к чаше подходим, слава Богу, значит, у нас уже начало этого есть. И надо иметь действительно великую благодарность Богу, что Он нас этого сподобил. А, собственно, литургия, Евхаристия – это и есть благодарение. И вот выше, повторюсь, обретение этого ничего в этой жизни уже быть не может. Помоги нам, Господи, в этом усовершаться, действительно, в этом устоять и этим жить во все дни нашей же земной проходящей жизни, чтобы она стала началом жизни вечной во Христе. Аминь.